Издательство АСТ представляет серию «Quick Lead» — саммари знаковых книг. Краткое изложение книги «48 законов власти». Автор оригинала — Роберт Грин. Автор пересказа — Александра Журавлева. Читает Андрей Новокрещенов. Закон первый. Никогда не затмевайте господина. Нарушение закона. Никола Фуке, министр финансов в первые годы царствования Людовика XIV, был щедрым, обожал блестящие балы, красивых женщин и поэзию. Он был грамотным чиновником и незаменим для короля, поэтому после смерти Мазарини метил на пост первого министра. Чтобы упрочить свое положение, он организовал восхитительный прием с необыкновенными блюдами, представлением, которое поставил Мольер, и танцами. Но на следующий день его арестовали, а первым министром назначили Жана Батиста Кольбера, скупца, известного всему Парижу своими тусклыми приемами. Толкование. Людовик XIV, король солнца, был высокомерным и надменным человеком. Он всегда стремился быть центром внимания и не мог позволить кому-либо перещеголять его в роскоши. Хотя весь прием у Фуке был в честь короля, но тот не получал удовольствия, потому что все говорили о хозяине, а не о нем. Он начал подозревать, что его собственные друзья и подданные более очарованы министром финансов, чем им самим. В итоге праздник больше задел его самолюбие, чем польстил. Соблюдение закона. Галилей постоянно нуждался в деньгах для своих экспериментов. Чтобы найти постоянного спонсора, он решился на необыкновенный ход. Когда он открыл спутники Юпитера, он посвятил их Медичи, поскольку те возводили к громовержцу свой род. Галилей представил свое открытие как событие космического масштаба, воспевающее величие семейства. Он заявил, что количество лун, 4, совпадает с числом членов дома Медичи. У Косима II было 3 брата, и что луны вращаются вокруг Юпитера, как 4 сына обращаются вокруг Косима I, основателя династии. Это было больше, чем простое совпадение. Это указывало, что само небо отражает восхождение к власти династии Медичи. В итоге его назначили придворным философом и математиком на полном жаловании, и он получил необходимые ему средства. Толкование. Одним ударом Галилей добился большего, чем получил за годы нищенства. Причина проста. Все власть придержащие хотят блистать более других. Им нет дела до науки, эмпирических истин или новейших открытий. Им интересны их имена и слава. Галилей, связав Медичи с космическими телами, дал им неизмеримо больше славы, чем ранее, когда дарил им новые научные приборы или открытия. Буквально сопоставив Медичи с небесными светилами, Галилей помог им великолепно воссиять среди дворов Италии. Он не затмил господина, а помог ему затмить всех других. Ключи к власти. У каждого есть комплексы, и вы не сможете прожить, стараясь щадить чувства других. Те, кто стоит на верхних ступенях, хотят чувствовать себя уверенно на своем месте и превосходить других умом и обаянием. Грубейшее, но обычное заблуждение — считать, что, демонстрируя и проявляя свои таланты и способности, вы заслужите одобрение у господина. Он может поблагодарить, но при первой возможности заменит вас кем-то не таким умным, не таким ярким и привлекательным. Общаясь с вышестоящими, имейте в виду, среди них есть неуверенные в себе больше других. Вы можете заслонить их своими обаянием и привлекательностью. Если же вы не можете скрыть свои достоинства, избегайте встреч с чудовищами тщеславия. Если же встреча неизбежна, постарайтесь не проявлять свои яркие черты. Второе. Никогда не воображайте, что если господин вас любит, вы вольны делать, что хотите. Помните, никогда не расслабляйтесь, считая свое положение незыблемым, и никогда не допускайте, чтобы какие-либо милости вам оказанные пали на вашу голову. Зная, как опасно заслонять собой владыку, вы можете обратить этот закон в свою пользу. Прежде всего, нужно льстить и раздувать самомнение вашего властелина. Открытая лесть может быть эффективной, но имеет свои пределы. Это слишком прямой и очевидный путь, и выглядит он плохо в глазах других придворных. Если, например, вы умнее господина, старайтесь, чтобы выглядело наоборот. Дайте ему возможность казаться умнее вас. Изображайте наивность. Покажите, что нуждаетесь в его опыте. Допускайте безобидные ошибки, которые не повредят вам в дальнейшем, но позволят обратиться к нему за помощью. Если вы мыслите более творчески, чем ваш господин, припишите ему свои идеи, причем по возможности публично. Если вы по природе более общительны или великодушны, чем ваш господин, тщательно следите, как бы не стать облаком, закрывающим его сияние от других. Он должен являться словно солнце, излучать мощь и великолепие, быть в центре внимания. Оборотная сторона. Не следует волноваться о каждом человеке, с которым вам пришлось повздорить, но нужно быть избирательно жестким. Если звезда вашего властителя клонится к закату, можно не бояться затмить его. Не будьте милосердны. Ваш господин не утруждал себя такими мелочами, когда сам хладнокровно взбирался на самый верх. Оцените его силу. Если он слаб, поторопите его падение. В нужный момент покажите, что превосходите его в деловых качествах, обаянии, уме. Если он очень слаб и вот-вот падет, предоставьте природе вершить свое дело. Оттесняя сильно ослабевшего властелина, вы рискуете показаться жестоким или непорядочным. Не стоит делать этого. Если же ваш господин еще крепко стоит на ногах, и лишь вы знаете, что вы способнее его, наберитесь терпения и ждите. Естественный ход вещей таков, что власть в конечном счете блекнет и слабеет. Властелин однажды падет, и если вы сыграете правильно, в один прекрасный день затмите его. Закон второй. Не доверяйте друзьям безгранично. Научитесь использовать врагов. Нарушение закона. В середине IX века на троне Византийской империи воцарился молодой император Михаил III. Ему требовался опытный наставник, чтобы справиться с делами империи, которому он мог бы доверять. Лучшей кандидатурой был бы его дядя Бардас, который помог Михаилу взойти на престол. Но император выбрал своего друга Василия, неопытного в политике, но преданного. Дал ему состояние и осыпал дарами. Однако Василий оказался жадным, сразу не взлюбил Бардаса, науськал императора на него и занял освободившийся пост. Михаил прозрел, когда попросил Василия вернуть часть одолженных ему денег, а бывший друг отказался. Через некоторое время Василий сверг императора и занял его трон. Толкование. Михаил считал, что Василий ему будет благодарен за все благодеяния и не верил, что друг может предать. Но, поднимаясь по лестнице власти, Василий все забыл. Соблюдение закона. Император Сун в Китае, устав от бесконечных интриг и опасности, что его убьют его же приближенные, собрал на первые начальников и предложил каждому в дар имение с тем условием, чтобы они туда удалились и не вмешивались в дела государства. Они согласились. Тем самым император ловко избавился от врагов и сохранил с ними хорошие отношения. Толкование. Император Сун не стал мериться силой с друзьями. Он откупился от генералов имениями и держал их на расстоянии. Это был гораздо более мудрый способ их обезвредить, чем убийство, которое только побудило бы других военных к мести. Вместо того, чтобы опираться на друзей, император Сун превращал врагов в самых надежных союзников. Друзья требуют новых милостей, а бывшие неприятели не ждут ничего и получают все. Ключи к власти. Естественно, пользоваться помощью друзей, когда вам это необходимо. Беда в том, что зачастую вы совсем не так хорошо знаете своих друзей, как вам кажется. Если вы нанимаете друга на работу, постепенно вы будете открывать те качества, которые он скрывал, и это неизбежно приведет к ссорам. Чаще всего друг не так компетентен, как вам надо, и плюс все рабочие ситуации требуют определенной дистанции между людьми. Ключ к власти, следовательно, — это способность судить, кто наилучшим образом способен помогать. Вам следует научиться взаимодействовать с неприятелями и превращать их в союзников. О пользе от наших врагов. Постарайтесь заключить мир с врагом и найдите способ привлечь его себе на службу. Помните, что отсутствие врагов мешает развитию. Неприятель, наступающий на пятки, заостряет наш шум, помогает быть бдительными и сосредоточенными. Поэтому порой лучше оставить врага врагом, не пытаясь сделать его своим другом или союзником. Этому доказательство стратегия Мао — постоянный конфликт. Она состоит из нескольких ключевых компонентов. Первое. Никогда не начинайте борьбу с кем-либо, если не уверены в своей победе. Второе. Если у вас нет явных врагов, иногда следует наметить подходящую цель, хотя бы даже превратив для этого друга во врага. Третье. Таких врагов используйте, чтобы яснее объяснить свои цели общественности, представляя их как борьбу добра со злом. Никогда не допускайте, чтобы наличие неприятеля выбило вас из колеи. Человек власти приветствует конфликт, используя врагов, чтобы укрепить свою репутацию крепкого бойца. Оборотная сторона. Все же бывают случаи, когда друг полезнее врага. Например, когда бывает необходимо выполнить грязную работу, но ради сохранения имиджа лучше, чтобы ее сделали чужие руки. Друзья часто могут сделать это лучше, чем кто бы то ни был. Или же, если по какой-то причине все идет не так, как вы задумали, подставьте друга в качестве козла отпущения. Лучше подобрать для этой роли кого-то из близкого, но не ближайшего окружения. Закон третий. Скрывайте свои намерения. Часть первая. Используйте приманки и отвлекающие маневры, чтобы сбить людей со следа. Нельзя, чтобы другие прозревали ваши намерения. Будьте фальшиво искренними, делайте неоднозначные высказывания, расставляйте сбивающие со следа приманки. Нарушение закона. Нинон де Ланкло, французская куртизанка 17 века, научила маркиза де Савиньи, как завоевать прекрасную графиню, в которую он был влюблен. Прежде всего, ему следовало осознать, что начинается война, и объект его страсти — крепость. Чтобы ее взять, необходима военная хитрость. Например, близко подходя к графине, маркизу следовало сохранять безразличный вид. Оставшись наедине с предметом воздыханий, ему следовало уверить возлюбленную, что он ей друг, а никак не потенциальный любовник. Это требовалось, чтобы усыпить ее бдительность. Запутав графиню, можно было заставить ее ревновать. В ней не просто пробудились бы чувства, но она бы увидела маркиза в ином свете, как мужчину, желанного для кого-то. Затем наступало время для отвлекающего маневра. Маркиз начал пропускать балы и собрания, на которых графиня ожидала его встретить, но зато неожиданно появлялся в тех салонах, где раньше не бывал, но которые часто посещала графиня. Все это должно было ввергнуть ее в состояние душевного смятения, предвестника капитуляции. Сначала все шло по плану, составленному куртизанкой, пока однажды маркиз не сорвался и не признался в любви к графине. Та сразу потеряла к нему интерес, и продолжения романа не было. Толкование. Никогда нельзя открывать свои намерения, прямолинейно облекать их в слова. Вместо этого вы должны сбивать своих жертв со следа, чтобы они покорно следовали за вами. Их нужно смутить и запутать. Вам нужно подавать ложные сигналы, делать вид, что вас интересует другой мужчина или женщина, подсадная утка, скрывать свой интерес к жертве, разыгрывать безразличие и так далее. Такое поведение не только сбивает с толку, но и возбуждает интерес к вам. Соблюдение закона. Бисмарк мечтал сделать Пруссию сильной страной, и поэтому поддерживал идею войны с Австрией. Король Фридрих Вильгельм IV и его министры предпочитали не обострять с ней отношения. Однажды Бисмарк произнес речь, в которой живописал ужасы войны и защищал Австрию. Это шло вразрез со всем, что он отстаивал прежде. Партия короля одержала верх, о войне перестали говорить. Через несколько недель король назначил Бисмарка министром. На этом посту через несколько лет тот все же развязал войну и победил. Толкование. Бисмарк просчитал ситуацию. Первое. Он понимал, что хотя прусская военщина была настроена милитаристски, Пруссия в военном отношении намного уступала Австрии. Второе. Если бы войну проиграли, карьера Бисмарка как политика рухнула бы бесповоротно. Король и его консервативные министры хотели мира, Бисмарк хотел власти. Поэтому он пустил министров по ложному следу и получил то, что хотел. Ключи к власти. Большинство людей говорят, что чувствуют при каждом удобном случае. Им кажется, так они легче завоюют сердца. Однако это заблуждение. Честностью легко обидеть. Безоглядная открытость ведет к тому, что вы становитесь настолько предсказуемым, что вас почти невозможно уважать или бояться. Поэтому следует скрывать свои намерения. Просто выставляйте перед людьми напоказ предмет, который вы хотите выдать за желаемый, цель, которую вы якобы преследуете, и все поверят в их реальность. Если глаза сфокусировались на приманке, они пропустят то, к чему вы на самом деле стремитесь. Обольщая, предъявляйте противоречивые сигналы, например, желание и безразличие, и вы не только собьете всех с толку, но и возбудите в людях стремление следовать за вами. Часто эффективным оказывается отвлекающий маневр, при котором вы как бы поддерживаете идею или позицию, на самом деле противоречащую вашим собственным чувствам. Еще один мощный инструмент, помогающий направлять людей по неверному следу, — ложная искренность. Люди легко принимают ее за честность. Если вы даете понять, что верите в то, что говорите, это придает словам огромный вес. Но важно не зайти слишком далеко. Перегнув палку с излишним пафосом, вы возбудите подозрение. Чтобы сделать ложную искренность эффективной и скрывающей истинные намерения, поддерживайте веру в честность и открытость как важные ценности общества. Делайте публичные заявления. Подчеркивайте вашу позицию по этому вопросу, время от времени произнося какую-либо прочувствованную мысль. Часть вторая. Воспользуйтесь дымовой завесой, чтобы скрыть свои намерения. Хитрость всегда лучшая стратегия, но для лучших хитростей требуется дымовая завеса, помогающая отвлечь людей от ваших истинных целей. Располагающая внешность, как непроницаемое лицо игрока в покер, часто служит хорошим экраном, скрывающим ваши намерения за чем-то уютным и привычным. Соблюдение закона. Пример первый. В 1910 году Джозеф Вейл собирался купить квартиру у предпринимателя Сэма Джизела. Однако, пока они обсуждали детали сделки, Вейл заинтересовал Джизела более интересной аферой, в результате которой можно было получить 155 тысяч долларов. Схема выглядела честной, так что Джизел согласился. Внеся 35 тысяч долларов, он рассчитывал получить намного больше. Однако события пошли не по его плану. Дело запахло полицией, ему пришлось бежать, оставив все деньги мошенникам. Толкование. Привычная, не вызывающая подозрения обстановка служит прекрасной дымовой завесой. Приближайтесь к цели с помощью ситуации, которая выглядела бы вполне обыденно. Деловое соглашение, сделка, финансовая интрига. Внимание жертвы будет рассеяно, подозрения не возникнут. Затем вы можете плавно ввести его во вторую часть, на наклонную плоскость, и по ней он беспомощно соскользнет прямо в расставленную ловушку. Соблюдение закона. Пример второй. В 1927 году Хайле Селасси захватил власть в Эфиопии. Все военачальники смирились с новым положением вещей, кроме Джизазмаха Балчи. Селасси приказал ему явиться во дворец, но Балчи, чуя подвох, пришел с отрядом из 600 человек, оставив для прикрытия армию в 10 тысяч человек. Прием прошел спокойно. Балчи решил, что Селасси его испугался и уже торжествовал победу. Когда он вернулся в свою ставку, выяснилось, что армия безоружна. Селасси выкупил все вооружение у солдат. Балчи не удалось уйти от Селасси. Когда он пытался бежать, его окружили и заточили в монастырь до конца его дней. Толкование. Селасси невозможно было понять до конца. В отличие от прочих эфиопских царей, он вел себя миролюбиво и мягко, но при этом ему удалось надолго задержаться на троне. Помните, подозрительных и воинственных чаще проще всего обмануть. Постарайтесь завоевать их доверие в одном И у вас уже есть дымовая завеса, которая заслонит им глаза в другом, поможет подкрасться и нанести сокрушительный удар.